Ну вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка, сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит навстречу. Дениска зазевался на нее. Гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру отца Христофора. «На людей едешь, пухлая!» — кричит Дениска. «Ишь, рожу-то раскорячила, словно шмель укусил!» Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится. А вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь? Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужи и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра. А главное, всю жизнь один, один. За тополем ярко-желтым ковром от верхушки холма до самой дороги тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят. 6 косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «вжи! Вжи!». По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороги и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом. Жарко лаять. Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачевую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед. Но вот промелькнула и пшеница, опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землей коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички. Отец Христофор и Кузьмичев молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и 10 верст, а он уже думал, пора бы отдохнуть. С лица дяди мало-помалу сошло благодушие, осталась одна только деловая сухость, а бритому тощему лицу, в особенности, когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом. И добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, и веселая мысль застыла в его мозгу от жары.
«А что, Дениска, догоним нынче обозы?» — спросил Кузьмичев.
Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уж ответил. «К ночи, Бог даст, догоним!» Послышался собачий лай. 6 громадных степных овчарок, вдруг, выскочив точно из засады, свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей. Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли, и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал. Оглядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута. Бричка поравнялась с отарой овец.
«Стой!»
— закричал Кузьмичев.
«Держи!»
Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.
«Ходи сюда!»
— крикнул Кузьмичев Чебану.
«Уйми собак, будь они прокляты!»
Старик Чебан, оборванный и босой в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке, совсем ветхозаветная фигура, унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.
«Чья это отара?»
— спросил Кузьмичев. «Варламовская», — громко ответил старик.
«Варламовская»,
— повторил Чебан, стоявший на другом краю отары.
«Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?» «Никак нет. Приказчик их не проезжали, это точно». «Трогай!»
Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделанное из нового дерева и лоснилось на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, она все уходила влево и не исчезала из глаз.
«Славный ветряк поставил сыну Болтва», — заметил Дениска. «А что-то хутора его не видать. Он туда, за балочкой».
Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад и не отставал. Глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун! Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу, но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой же речонкой, потому что в шагах в 100 от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело 3 бекаса. Путники расположились в ручье отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофора и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распоряженными лошадьми, на разосланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал. «Я сам, брат, учился, с самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятие, так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своих разумением. 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone quam apelaris?» А я отвечаю: «Христофорус сум». А он: «Ergo conominati sumus», то есть «мы, значит, тезки». Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» А я отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать науки продолжать, да родители не благословили. Ты, говорил отец, весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся? Слышь такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью, послушание, пач поста и молитвы.
«Должно быть, вы уж все науки забыли», — заметил Кузьмичев.
«Как не забыть? Слава Богу, уж 80-й пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл». Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса: «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Духовная пища», — сказал он.